«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Наш гость – профессор, доктор исторических наук Владимир Лавров. Мы говорим о столетии трагедии на Урале, гибели царской семьи, отрекшегося императора Николая II, его родственников. Владимир Михайлович, добрый вечер. И вот вопрос такой. Произошло убийство бывшего главы государства, его семьи, детей. И вот интересный такой факт. Я помню, по разным мемуарам проходит одна и та же, так и не то чтобы фраза, но позиция. Мощного какого-то резонанса в народе сообщение об этой трагедии не вызвало. Причем не только там, где красные были, но и там, где были уже антибольшевистские силы власти. Как вы думаете, почему?
Безусловно, есть, скажем, даже воспоминания протоиерея Влаховского, который свидетельствует о том, что в Москве поговаривали, мол, и по делам, и правильно, и такое было. Это какое-то революционное умопомрачение, охватившее народ, нацию, страну. И я думаю, здесь большую роль сыграла наша литература. Я вот только что написал книгу «Православная семья в предреволюционной России», и, работая над книгой, я читал русские журналы. Вот за десятилетие, вторая половина 19-го, начало 20 веков, интереснейшие журналы, талантливые публикации. Но критика, 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 все плохо, все никуда не годится. Перехлёст с критикой. Практически все публиковалось, цензуры, ну, практически не было. То есть, ну, призвать к свержению строя было невозможно, призвать к террористическому акту было невозможно. Можно впрямую, но написать, что так жить нельзя, да пожалуйста. Я думаю, недооценивали достижения, и уже вот гимназист узнавал, что царя надо менять, правительство не то, да здравствует революция, как-то все к этому шло. Я думаю, что вот этот момент очень важен. Другой момент, конечно, шло ослабление православной веры, ее формализация, оскудение, распространение, ну, самых разных идей, там, и марксистских, и феминистских, и материалистических, каких угодно. То есть, вот такой вот разброд имел место в стране, ведь революции происходят сначала не на улицах, они происходят в умах, в сердцах, и действительно, страна, народ отнеслись к цареубийству достаточно равнодушно.
Если говорить о судьбе царской семьи, Временное правительство хотело весной 17 года отправить ее в Великобританию. Что произошло? Я так понимаю, что по современным источникам мы понимаем, что отказалось принять их не правительство британское, а сам король Георг V.
Долгое время считалось, что вот премьер-министр был против, но сейчас вот рассекречены у англичан документы, и видно, что король Георг V отказал. То есть предложение отправить в Великобританию исходило от лидера конституционных демократов, министра иностранных дел Милюкова, талантливого историка. Он хотя и был одним из лидеров февральской революции, но хотел сохранить жизнь Николая II, его семье. Был сделан запрос в Великобританию и получен положительный ответ от короля Георга V. И Николай II согласился с семьей отбыть в Великобританию. То есть это был самый реальный вариант, когда можно было спасти. Все потом было больше намерений, но это было реально. И вскоре, к сожалению, Георг V забрал обратно свое королевское слово, хотя был, казалось бы, в дружеских отношениях, сохранилась переписка Георга V и Николая II. Георг V клялся в дружбе и преданности на всю жизнь. Они были внешне очень похожи, и их путали. Когда вот Николай II прибыл в Лондон на свадьбу Георга V, то Николая II начинали поздравлять. Но как дошло до дела, то с одной стороны было заявлено, что вот левые против Великобритании, но, собственно, на левых можно было не обратить внимания. Я думаю, дело здесь в другом. Дело в том, что Великобритании была не нужна мощная Россия, была не нужна Россия, которая в лице Николая II заключила договор с Георгом V о том, что Россия после общей победы получает Константинополь, Босфор, Дарданеллы, то есть становится мощнейшей военно-экономической державой в мире. Такая Россия Великобритании была не нужна. А если бы Николай II оказался бы в Великобритании, то он мог бы стать центром притяжения русских патриотических, государственнических сил, это было не нужно Великобритании. Ну и они исходили из своих, так сказать, вот таких вот сугубо, не знаю даже, как сказать, материалистических интересов. И здесь есть такой еще пикантный момент. Вот было объявлено, что собираются представители королевской семьи Великобритании приехать в Екатеринбург на столетие убиения. Но они ведь причастны, они не спасли, они могли спасти. Вот не знаю, приедут после этих всех новичков, даже любопытно, но могли спасти, не спасли. И то есть какое-то соучастие вот в такой форме.
Скажите, а немцы, кстати говоря, большевикам не предлагали в процессе переговоров брестских и других более поздних, опять же, такой вариант, чтобы Николай II и его семья выехали в Германию, или еще, я слышал, был такой вариант пропустить их проехать в Данию?
Николай II был категорически против такого варианта. Он действительно в дипломатических кругах обсуждался. И все-таки кайзер, двоюродный, опять же, брат, не проявил должной настойчивости. Если бы он проявил, то, возможно, Ленин бы как-то и пошел навстречу, учитывая, значит, все обстоятельства сотрудничества Ленина с немцами, получение денег от немцев и так далее.
Вот царскую семью вывезли в Тобольск. Останься они там в 18-м году, был бы выше шанс на спасение?
Ну, безусловно, там была вообще более-менее нормальная охрана. Но ведь большевики приняли решение. В самом Тобольске было объявлено, что везут в Москву на суд, предполагался суд. А на самом деле есть документы, что было принято решение все-таки в Екатеринбург.
То есть вот эта миссия этого Яковлева Мячина, все-таки он вез именно в Екатеринбург, несмотря на конфликты с уральскими большевиками, а не в Москву.
В Екатеринбург, да, есть и решение в ЦИК. В Екатеринбург, то есть председателем в ЦИК был Свердлов. Свердлов был лидером еще подпольной большевистской организации в Екатеринбурге, имел колоссальные связи, и большевистская организация была под его контролем, он мог там сделать все, что угодно. Вот когда он еще там был, что он проделывал? Арестовывали, якобы арестовывали членов большевистской партии, переодетые ежебольшевики, выдавали себя за полицейских, допрашивали, избивали, вот так вот проверяли на надежность. То есть могли сделать все, что угодно. Близкие к Свердлову люди, это было и нужно, и Голощёкин, один вот из главных организаторов цареубийства, он же приезжал в начале июля 18 года в Москву обсуждать вопрос о судьбе царя, останавливался именно, даже в квартире жил у Свердлова, и, очевидно, там обо всем и договорились. И договорились, какая будет послана телеграмма. Вот это очень важная телеграмма от 16 июля 18 года, где екатеринбургские коммунисты писали, что вот завтра будет расправа. Если вы против, телеграмма Ленину и Свердлову, если вы против, немедленно телеграфируйте. То есть, если вы промолчите, вы даете согласие на убийство. Думаю, что малограмотные коммунисты Екатеринбурга такое сочинить не могли. Очевидно, текст телеграммы вырабатывался, когда Голощёкин жил у Свердлова. Скорее всего, автором такого текста был Ленин, как юрист, который умел составлять тексты и был хорошим конспиратором. 2 июля в Совнаркоме вопрос о царе обсуждался. Вероятно, тогда и было принято решение о цареубийстве. 4 июля 18 года сменили охрану уже в Ипатьевском Ипатьевском доме, вместо более-менее, но сравнительно приемлемой охраны, хотя они воровали, значит, у царской семьи, назначили чекистов. Для чего их назначили? Понятно, что все дело шло как расправе. Здесь, значит, встает, кстати, и вопрос о роли Дзержинского. Обычно его как-то не рассматривается, но...
Да, это интересно.
Да, но невозможно представить, чтобы вот чекисты совершили такой акт вне воли, вне поддержки, вне соучастия Дзержинского. Безусловно, это было, и его соучастие вот в этом преступлении.
Ну, вот если говорить еще о большевиках на Урале, были ли это какие-то особые большевики, потому что даже вот я тут читал один документ, который тот же Яковлев писал уже, когда сидел в советском концлагере, он обращался к товарищам-боевикам. То есть там были такие, вот я так помню, боевые дружины, экспроприаторы во время революции 5-7 года, потом, так сказать, кто-то из них был казнен. Был ли у них, так сказать, такой особый интерес, ну, вместе, скажем, да?
Ну, такой интерес тоже мог быть, но и сам Свердлов, ведь кто он был? Он был такой же боевик. За что он сидел в Екатеринбурге? За вооруженный разбой, за вооруженное ограбление. Совершенно правильно, по закону сидел. Вообще, это личность с четырьмя классами образования. Вот кто возглавил советскую власть? Человек недоучившийся, малограмотный, авантюрист, боевик. Вот такой человек, конечно, нужен был Ленину для расправы. И сам Ленин, ведь мотив мести у него тоже присутствовал за старшего брата, за Александра Ильича Ульянова, который был террористом, готовил покушение на отца Николая II, на Александра III, изготавливал бомбы. Так что вот этот мотив личной мести у Ленина был, но, разумеется, это был не единственный мотив, так что все сводить к личной мести, конечно, нельзя. Они ведь это объясняли высшими соображениями, что это делается ради социалистической революции, ради построения коммунизма. Вот ведь как это объяснялось. Но личный мотив, конечно, был.
Ну, вот большевики одно время там говорили, что были заговоры монархистов ради того, чтобы освободить царя. Были ли реальные какие-то заговоры, попытки спасти царскую семью? Что мы об этом сейчас знаем?
Реальный вариант был, вот о котором мы только что говорили, связанный с тем, что могли отправить Николая II с семьей в Великобританию, и то еще неизвестно, что из этого получилось бы, потому что Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладали эсеры и меньшевики, был против категорически, был готов оказать противодействие. То есть переправить в Мурманск по железной дороге, ну, в Романов на Мурмане, и затем, чтобы Николай II с семьей мог на корабле, еще это надо было осуществить. Могло получиться, могло. Были, так сказать, офицеры, которые пошли бы в охрану, но это была бы целая операция, связанная с некоторым безусловным риском, но во всяком случае пытаться можно было, а так все по мелочи, кто-то чего хотел. Были и в Екатеринбурге офицеры, которые подходили, смотрели на этот Ипатьевский дом и пришли к тому, что взять штурмом не удастся. А что дальше? Вот что дальше? Куда? Вот женщина, ребенок. Так что реально была упущена возможность Георгом V спасти.
Вот трагедия в Екатеринбурге предшествовала убийству в Перми великого князя Михаила. Фактически, кстати, на пару дней все-таки он был даже как бы главой государства. Почему-то это преступление, организованное большевиком Мясниковым, оно как-то вот выпало из исторической памяти. Почему?
Почему? Я думаю, что цареубийство, в смысле убийство Николая II с семьей, затмило все. Кроме того, если говорить о событиях июня-июля 18 года, то событий-то было очень много. Было и 6 июля выступление левых эсеров, был арест руководителей левоэсеровской партии, в том числе Марии Спиридоновой, был 5-й съезд Советов, который принял Конституцию, было 2 проекта, был и левоэсеровский проект, более демократичный, а приняли проект большевистский, который дискриминировал крестьянство, фактически устанавливал однопартийную советскую систему. Ведь была, ну, по меньшей мере, двухпартийная. То есть было очень много, да, начиналась гражданская, широкомасштабная гражданская война. А что касается самого Михаила, это все-таки эта фигура в политическом, в общественном смысле, ну, незаметная или малозаметная. То есть он был заметен только тем, что он не принял на себя трон, не
зашел. Не использовал свой исторический шанс, кстати говоря, шанс России. Милюков же убеждал его все-таки, что надо принять трон, рискнуть и так далее. Но это сделано не было.
Вот другие, там и Родзянко, и Керенский убеждали. В обратном, собственно, он колебался, и состоялся его личный разговор с Родзянко. Он спросил председателя Госдумы, может ли он гарантировать безопасность. Тот сказал нет. Михаил находился на Миллионной улице 12. Он боялся на улицу выйти, потому что, собственно, могли расправиться. Никаких реальных сил у него не было. И то, что он подписал, ну, это не то, чтобы отречение. Он передал решение учредительному собранию, которое предполагалось в сентябре. То есть он не возражал стать конституционным монархом, если учредительное собрание за это выскажется. Это, конечно, была призрачная на надежда, и одновременно он создал вот такую ситуацию вот с юридической точки зрения. Он не отрекся, он не отказался, он передал учредительному собранию вот такую сложную, запутанную юридически ситуацию. Но, собственно, вот это все, чем он был известен. Насколько его можно считать последним императором, Михаил, это вопрос спорный, потому что у нас, ну, даже нет подлинника отречения Николая II. И я в одной из статей своих предполагаю, что, собственно, подлинник был уничтожен временным правительством, потому что в подлиннике была одна или несколько фраз, свидетельствующих о том, что это так называемое отречение, скорее декларация о намерениях. Вот ведь как.
Вот если вернуться к Михаилу и его убийству, в данном случае можно ли сказать, что это была местная инициатива вот этой группы радикальных большевиков во главе с Мясниковым?
Может быть, но вопрос этот нуждается в дальнейшем изучении. Еще вопрос, кто это будет изучать. Одни не хотят, становятся, безусловно, вот на сторону большевиков-коммунистов, что вот надо было такое время, такая эпоха. Нужны дополнительные исследования. Если посмотреть вот в целом этот процесс уничтожения великих князей, то, конечно, есть ощущение, что это все в Москве заказывалось.
То есть и Алапаевск тоже, где были убиты родственники царя и великая княжна Елизавета и другие.
Ну вот смотрите, Сафаров вместе с Голощёкиным подписал вот эту телеграмму, что завтра будет расправа 16 июля. То есть Сафаров сыграл огромную роль и вот находился в непосредственном контакте с Лениным Свердловым. Наш Голощёкин был другом Свердлова еще по подпольной работе в Екатеринбурге. Сафаров сотрудничал с Лениным, вот был вместе с ним в этом якобы пломбированном вагоне. То есть это были очень доверенные, близкие люди, с которыми можно было договариваться. И когда происходит убийство Елизаветы Федоровны и ее спутников, значит, когда из Екатеринбурга Сафаров, уже вот произошла расправа с Николаем II и его семьей, приезжает, это не так уж далеко, в Алапаевск. И, конечно, здесь Сафаров играет решающую роль. То есть, похоже, что были договоренности насчет этого. Здесь еще нужно и изучать, о чем договорились. Убить одного Николая II или убить всех. Ну вот по большевистской склонности, по ленинской склонности к максимальному, кардинальному решению проблем, значит, больше похоже на то, что хотели убить всех. И, кстати, здесь можно вспомнить не только убийство в Алапаевске, но и убийство 1919 года, когда расстреляли в Петрограде нескольких великих князей, ведь пытались заступиться, Горький пытался заступиться, а Ленина, есть его телеграмма, посланная в Петроград, где он пишет, ну, смысл такой, примите надлежащие меры. Ну, что такое надлежащие меры в большевистском варианте? Значит, у Ленина же постоянно расстрелять. То есть, понятно о чем. То есть, похоже, что были договоренности именно во время приезда Голощёкина в начале июля 18 года в Москву, в Кремль. Я, кстати, был на месте убиения Елизаветы Федоровны. Сейчас вокруг создается замечательный монастырь. Сохранилась эта шахта. Она, правда, заросла там 60 метров в глубину. То есть, их вот сбрасывали с такой высоты, за какие-то балки они цеплялись, пытались друг друга перевязывать, пели религиозные тексты. То есть, это был кошмар. Это был кошмар. И этот кошмар... мы сейчас вот отмечаем столетие этого кошмара.
Еще один вопрос. Может быть, сейчас мы начнем, потом продолжим. О суде. Все-таки всерьез ставился большевиками вопрос о суде над бывшим императором? Или это была такая демагогия?
Думаю, что вопрос ставился всерьез. Еще поначалу были какие-то вот такие вот остатки былых склонностей вот к публичности, даже к чему-то, может быть, демократическому, гласному. То есть, советское правительство во главе с Лениным в январе 18 года заявило, что будет суд. Должны в этом суде были участвовать и левые, и СРЛ, они входили в правительство, и наркомом юстиции был как раз левый СР. Но здесь вот в чем проблема? Значит, такой суд мог быть только открытым, только публичным, только с иностранными журналистами, то есть освещающимся на весь мир. Предполагалось, что главное обвинение – это обвинение в 9 января 1905 года в кровавом воскресенье. Но если копнуть, а, конечно, копнули еще Временное правительство, копнуло потом большевики, то приказа Николай II не отдавал. Вот часто коммунисты пишут, что он отдал приказ расстрелять рабочих. Этого приказа не было. Решения принимали офицеры на улицах в соответствии с теми инструкциями, которые они были. Если там толпа приближается, то после предупреждения. К тому же первые выстрелы были именно из толпы рабочих. Вот, ну, вот этот вот, вот это обвинение, оно оказывалось некорректным.
Мы продолжим наш разговор с доктором исторических наук профессором Владимиром Лавровым после недолгих объявлений.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Мы говорим о столетии трагедии на Урале, о гибели царской семьи. Доктор исторических наук профессор Владимир Лавров у нас в студии. И мы продолжаем нашу беседу. Как раз мы остановились вот на этой теме суда. Ну вот мне почему-то кажется, что сторонником суда был Лев Троцкий с его склонностью к ораторству, позе. Почему он активно за это не выступил?
Так он выступал за суд, намечалось, что он будет обвинителем. Конечно, он мечтал и представлял, как он выступит, с какой разгромной речью. Но главное обвинение, оно оказалось некорректным. И даже если судить по законам, действовавшим на 9 января 1905 года, то царь мог отдать любой приказ. Это был бы законный приказ. Он мог быть ненравственным, но он был бы законным. Значит, это обвинение отпадает. Дальше, еще до создания ЧК было создано ЧСК, чрезвычайная следственная комиссия, создало временное правительство с негласной установкой найти компромат для выдвижения обвинения в государственной измене Николая II и Александры Федоровны. Не нашли ничего. В результате обысков, допросов работали очень много, не нашли ничего. Вот, казалось бы, временное правительство во главе юрист, вроде бы как и демократ Керенский, отпускай невиновных. Нет, отправили в ссылку. Вот, значит, непонятно, в чем обвинять. К тому же, ну вот, даже если обвинить в 9 января, ну, Николай II мог ответить. Так вы простите, 5 января 1918 года расстреляли мирную демонстрацию в поддержку учредительного собрания в Петрограде на тех же улицах, на тех же местах. Кроме того, были расстреляны большевиками демонстрации в Москве, в Севастополе, в Иркутске. К тому же, значит, когда вот шло дело к суду, вот где-то весной, значит, уже же был Брестский мир. И Николай II вполне на суде мог сказать: так а что вы подписали? Вы подписали, вы отдаете Украину, отдаете Беларусь, отдаете Прибалтике, уничтожаете армию, демобилизуете, уничтожаете военный флот. Он мог из обвиняемого обратиться, превратиться в обвинителя. Вот что
вышло бы. А по характеру он мог это сделать? Он человек был мягкий, в общем, достаточно, в общении с людьми.
Но я думаю, что это выглядело бы так. Вот оголтелый, машущий руками Троцкий и смиренный, спокойный, имеющий в том числе юридическое образование Николай II. Он был мягкий, но в то же время он был способен отстаивать свою точку зрения, если он был в ней уверен, а он был категорически против Брестского мира, говорил, что я лучше дам руку на отсечение, чем такое одобрят. То есть кричать бы он не кричал, руками бы не махал, но свою точку зрения отстаивал безусловно. И поскольку это открытый суд, то ведь нельзя было бы ломать так вот, как ломали позднее при Сталине, там пытали между заседаниями суда. Вот это не получилось бы в 1918 году. И Николай II бы смог отстаивать свою точку зрения, превратился бы в обвинителя. Но даже если представить, что главе государства, к любому главе можно в чем-то прицепиться, то в чем прицепиться к супруге? Советы давала, ну и что? А дети, девушки в чем виноваты? Две старших дочери работали медсестрами в госпитале, ухаживали за ранеными. Мальчик 13-летний в чем виноват? Значит, если суд открытый, по каким-то законам, по любым, законам Российской империи, даже по большевистским, вот только законам, которые только начали принимать. Даже если по большевистским, то детей пришлось бы освободить тут же, в зале суда, признать на весь мир, что мы преследовали, репрессировали невиновных. Вот советская власть преследовала, репрессировала невиновных, их пришлось бы тут же освободить. Нужно это было большевикам, Ленину? Не нужно. Поэтому расправиться, переубивать всех можно было только в подвале Ипатьевского дома.
Ну вот весьма характерно, что Екатеринбург же был эвакуирован в полном порядке через 10 дней после цареубийства. Вот опять же, если посмотреть обстоятельства событий, во время всяких разговоров в Уралсовете среди большевиков, не было ли у них плана, предположим, вывести царскую семью? Или они готовили исключительно убийство?
Вот плана не было. Было достаточно времени, они сами себя эвакуировали, ценности, деньги эвакуировали, были все возможности эвакуировать всего лишь одну семью. Значит, этого не было, это не обсуждалось. Это, опять же, довод в пользу того, что все было предусмотрено в начале июля в Кремле. Часто пишут, коммунисты писали, в советское время писали.
А? Вот телеграммы нет, что.
Нет, сейчас я вот насчет этого хотел сказать, что и сейчас вот коммунисты утверждают, что там Колчак наступал. Какой Колчак? Ну что вы мелете, господа, товарищи? И Колчак не возглавлял Белую армию. Он в ноябре его возглавит, а не в июле. Колчака вообще в России не было, он был в Японии. Значит, при чем здесь Колчак? И на книги читать надо. Значит, это вообще какой-то миф насчет Колчака. Тогда вот двигались части тех, кого вот в советское время называли демократической контрреволюцией. То есть вот тех, кто шли за эсерами, меньшевиками. И достаточно было времени, повторяю, чтобы эвакуировать. Значит, на ваш вопрос о тексте телеграммы ответной. Значит, вот эта телеграмма, которая была послана за подписью Голощёкина и Сафарова, повторяю, она предусматривала, значит, молчаливое согласие. Но есть воспоминания Акимова, личного охранника Ленина. Эти воспоминания написаны, созданы в 60-е годы, когда Акимов был доцентом архитектурного института в Москве, а Акимов вспоминает, что лично отправлял по телеграфу телеграмму Ленина в Екатеринбург с предписанием расстрелять. Это свидетельство Акимова.
Расстрелять царя или всю семью?
Царя. Есть свидетельство Яровского, коменданта вот этого Ипатьевского дома, где произошел расстрел, что была секретная телеграмма с предписанием расстрелять. И есть свидетельство Ермакова, который возглавлял охрану, тоже один из цареубийц, о том, что была секретная телеграмма с предписанием расстрелять за подписью Свердлова. То есть какая-то одна или две телеграммы за подписью Ленина, Свердлова или обоих. Вот три свидетельства, что все-таки такое было. То есть...
А еще была какая-то попытка связаться с Зиновьевым, я так понимаю.
Тоже. А вот эта вот телеграмма 16 июля за подписью Голощекина и Сафарова, она не прямиком из Екатеринбурга направлена в московский Кремль. Она для конспирации отправлена Зиновьеву из Екатеринбурга в Петроград, где он возглавлял, значит, коммунистическую организацию. И уже Зиновьев переправил в Кремль. И есть документ о том, что в Кремле эту телеграмму получили.
Ну, то есть, мы можем сказать, что центральная власть санкционировала действия Уралсовета.
Ну, безусловно. Но нельзя все сваливать на стрелочников из Екатеринбурга. В Екатеринбурге. Когда происходит такое убийство, конечно, главную ответственность несут лидеры страны. А это, в первую очередь, Ленин и Свердлов, как формальный лидер советской власти. Причем есть документ ЦК РКПБ от 19 мая 1918 года о том, что ЦК поручает переговоры и курирование судьбы Николая II именно Свердлову. То есть Свердлов вот нес непосредственную ответственность, и все вокруг Свердлова и Екатеринбурга сходится.
Сталин и Троцкий в этом случае остаются несколько в стороне, они были в отъезде, так я понимаю.
Да, Троцкий, когда вернулся, у него был разговор с Свердловым. Свердлов ему сообщил, что Николай II убит. Троцкий спрашивает, а семья? Все убиты, отвечает Свердлов. Кто принял решение? Мы, отвечает Свердлов. И дальше говорит, что за это был Ленин.
То есть доказательства есть?
Да, есть свидетельство Троцкому. Сам Троцкий был, кстати, за расправу. И, вспоминая об этом, писал, что надо было расстрелять. Ну, а Сталин еще не успел развернуться в полной мере.
Если вот к этим событиям обратиться уже в Екатеринбурге, то, что происходило, можем ли мы что-то сказать на тему, такую модную в определенных кругах, что, мол, убийство имело ритуальный характер? Вот вы, как профессиональный историк, как это оцениваете?
Об этом сейчас очень много публикаций, разговоров, и особенно они получили толчок после того, как фактически наиболее активный член правительственной межведомственной комиссии, сейчас вот митрополит Тихон Шевкунов, дал понять, что вот комиссия чуть ли не склоняется в пользу ритуального убийство, что это было ритуальное убийство. Значит, это было первое его заявление. Потом последовали обвинения владыки Тихона в антисемитизме. И он сделал второе заявление, в котором определил ритуальное убийство как символическое. Думаю, в данном случае он не прав. Потому что символическое убийство и ритуальное убийство – это не одно и то же. Символическим, безусловно, было. То есть, когда стреляли в Николая II и его семью, реально стреляли в них как в символ тысячелетней православной великой России. Вот что было ненавистно. Собственно, полковник, бывший полковник Николай Александрович Романов был не опасен большевикам. Белые отнюдь не были монархистами, не собирались восстанавливать власть Николая II. Здесь символический момент безусловен. Ну, а под ритуальным убийством все-таки имеется в виду убийство, в данном случае, религиозное, иудейскими экстремистами. Но есть доводы за, есть доводы против. На мой взгляд, очень серьезными доводами против является то, что убийство осуществлялось людьми атеистами, воинствующими атеистами, богоборцами. Ну, богоборцы не могли осуществить убийство ритуальное, и там участвовали не только евреи, но вот Яровский был евреем, Голощекин был евреем, но участвовали русские, участвовали латыши. Я думаю, что этот вопрос вряд ли будет когда-то до конца вот ясен. Может быть, что-то, если только где-то в каких-то архивах, скажем, у Шифа
найдут. В общем, не очень убедительная версия.
Поэтому я бы проявил бы здесь осторожность. Вот, когда утверждают, что это было убийство ритуальное, ну вот бесспорных доказательств я не вижу. Когда говорят, что вот эта вот каббалистическая надпись, но мы не знаем, когда она была сделана, ведь с 19 июля в Ипатьевский дом пускали всех зевак, там были самые разные надписи, могли сделать и 19, и 20, и 21, никакая экспертиза криминалистическая не может установить, в какой момент сделаны эти надписи. То есть, думаю, что это одна из исторических тайн.
Как бы вы оценили результаты работы вот правительственной церковной комиссии по исследованию вопросов, связанных с царскими останками?
У меня большие вопросы к этим комиссиям. Ну, вот межведомственная или правительственная комиссия. Ее возглавлял Приходько. Он не криминалист. Он не историк. Ну, с какой стати ему это поручили?
Ну, он чиновник.
Ну, чиновник. Вот так и набрали чиновников, которые не разбираются. Ни историки, ни криминалисты. Может это вызывать доверие? Ну, почему я впервые услышал про этого Приходько? Может быть, он хороший был управделами правительства, но почему я должен ему поверить по столь важному вопросу, в котором он вообще не разбирается? И где он? Где его выступление как председателя комиссии? Насколько я знаю, сейчас он ушел, непонятно, кто возглавляет, может, никто не возглавляет. И если посмотреть на эти комиссии, ну, хорошо, что церковь создала альтернативную комиссию, здесь какая-то конкуренция, не стали спешить, но есть ощущение чего-то, что мы не знаем. Вот правительство очень спешило похоронить вот найденные останки еще двоих. Ну, а почему такая спешка?
Вот такое... Так и не похоронили, по-моему.
Так и не похоронили, но не похоронили, потому что выступила церковь против. Только поэтому. А так уже, значит, подготовили, значит, приглашение на похороны. Все было решено. Что за спешка? Вот мы чего-то не знаем. Тут же Шевкунов выступал, давал понять, что, значит, настоящие останки. Потом выступает и дает понять, что вроде бы и неизвестно, и нужно еще какие-то провести экспертизы. До этого говорили, что все экспертизы проведены, потом говорят, а мы все-таки не все провели. Вот ощущение, что что-то за кулисами происходит, что какие-то вот политические моменты тут есть, это плохо, потому что, ну, здесь просто надо установить историческую правду. Настоящие останки, ну, значит, настоящие. Не настоящие, так не настоящие. Здесь не должно быть политики, здесь должна быть историческая правда. И еще должен сказать, что я не вижу вот в этих комиссиях вот историков, которым бы я доверял, вот, которые сказали бы правду, вот какой бы она ни была. Вот что нужно людям, и верующим, и неверующим, историческая правда. Очень много людей в этих комиссиях просто по должностям. Вот они занимают эти должности, их ввели в комиссию. То есть вопрос такой, что у меня ощущение каких-то недоговоренностей.
Может быть, это недоговоренности между государством и церковью никак не могут договориться, наконец, об общей позиции. Хотя пора бы.
Не могут договориться, да. Безусловно.
А вот в чем проблема тогда? Что разводит государство и церковь здесь?
Повторю, опять же, мы не все знаем. Для церкви, очевидно, важен вопрос сохранения единства. Есть люди, которые категорически уверены, что эти останки не настоящие. Значит, если признать их настоящими, вот на что поначалу в какой-то момент намекал владыка Тихон, то, значит, может произойти, если не раскол, то какая-то внутренняя распря. Нужно это. Значит, опять же, вот такой политический, организационный момент имеет место, но думаю, что по большому счету все-таки нужно проговорить правду, какой бы она ни была, настоящие, ненастоящие, и дать все-таки исторические оценки, потому что вот та комиссия правительственная, которая была еще раньше во главе с Немцовым, ну, там просто выгораживание роли Ленина, роли Свердлова, это удивительно, Немцов вроде бы как демократ, а выгораживал Ленина, выгораживал Свердлова. Кстати, тоже человек, который не был ни криминалистом, ни историком, то есть поручили человеку,
ну,
который...
Ну, похоронили уже хорошо в Петропавловской крепости, в соборе.
Да вот тех ли похоронили? Вот вопрос.
Ну, я думаю, что тех, вот тут мы с вами, может быть, разойдемся. У меня еще один вопрос.
Я хочу быть уверенным в этом вопросе, вот уверенности нет.
Погибшие в Екатеринбурге признаны жертвами политических репрессий, что уже хорошо. А как выглядит вот в этом контексте действительно массового убийства и женщин, и детей, сохранение на карте той же Свердловской области или в Москве название метро Войковская и района? Вот на ваш взгляд, почему власти цепляются за имена людей, ну, в общем, явно замешанных в этом преступлении?
Да почему они цепляются? Да потому что они сами выходцы из партии цареубийц. Вся политическая элита сегодняшнего дня состояла в коммунистической партии. Все они не вышли добровольно. Ведь несколько миллионов, 3 миллиона самых совестливых коммунистов вышли из компартии во времена Горбачевской, значит, перестройки, гласности. Эти не вышли, эти совершали карьеру. Значит, вот что мы имеем и что мы от них хотим. Значит, им, ну, тому же Собянину, Войков ближе Николая II. Вот мэрия стоит
ему
на смерть.
Просто, может быть, им лениво, да?
Не лениво, по менталитету. Я участвовал в обсуждении этого вопроса в комиссии в мэрии. Вот ощущается, что Войков, что коммунисты для них свои. Вот они в душе все-таки с теми, кто организовывал вот это... цареубийство, то есть, ну, в душе скорее советская власть, вот ностальгия по сталинско-брежневским временам.
Ну, смотрите, ведь это как-то против общественного мнения. Вот мы видим последние опросы, и как-то Николай II обошел товарища Сталина по этим опросам. В общем, общество как-то склоняется немножко в другую сторону. Получается, что власть, которая заинтересована в своей, ну, я не знаю, такой позитивной пиар-позиции, начинает идти против общества.
Ну, то, что сейчас улучшилось отношение к Николаю II, это позитивный момент. Это вот заслуга тех, кто доводит до народа правду о дореволюционной России, о Николае II. Но я бы не преувеличивал значение вот этих последних опросов и то, что там Николай II обошел Сталина. Я думаю, что один из выводов, который приходится сейчас вот сделать, заключается в том, что мы ошибались вот в 90-е годы 20 века, думая, что вот достаточно сказать правду, и это навсегда. Мы видим, как вот государственная пропаганда, пропаганда центральных телеканалов может склонить людей к поддержке Сталина. То есть массами все-таки можно достаточно успешно манипулировать. И вот это тот вывод, который приходится делать в начале 21 века. И думаю, что не стоит обольщаться этими опросами общественного мнения. Сталин многим скорее ближе, чем Николай II. Есть какая-то вот ностальгия по советским в таким временам, идеализированная ностальгия. Я думаю, что такая ностальгия есть и у президента России.
Ну, мне кажется, что президенту России ближе победители, а не побежденные. А Николай II оказался побежденным, не удержал государственную власть.
Самая большая претензия, которую можно предъявить к Николаю II, это в том, что он не удержал государственную власть, и «Красное колесо», оно все-таки покатилось не в октябре, оно покатилось вот со свержения Николая II. Страна все больше и больше вот скатывалась в беззаконие, вплоть до «Красного террора», ГУЛАГа.
Вы знаете, вот по поводу изменения общественного мнения. С другой стороны, вот я знаю, вам не нравится фильм «Матильда» с историческими ошибками, но ведь этот фильм показал Николая II миллионам людей как человека. И возможно, что изменение этого общественного мнения произошло из-за этого фильма. А вы, кажется, хотели бы, чтобы такие фильмы не показывали.
Мне пришлось дважды заставить себя посмотреть этот фильм. Причем первый раз, когда я смотрел, я раз 20 бросал, выключал, потом заставлял себя силой воли. Дело в том, что Николай II клеветнически показан в этом фильме как прелюбодей. Николай II показан как дурак, как идиот. Его отец Александр III показан как дурак и идиот. Значит, все это не соответствует...
В духе революционной традиции.
Да при чем здесь революционная традиция? Вот показывается день рождения Николая II, 6 мая 1894 года. На этом дне рождения Александр III благословляет сына то ли на сожительство, на блуд, то ли на женитьбу на Кшесинской. Ну что это такое? Ну он дураком показан, Александр III. Он даже не знает, как так, кто это спрашивает такая. Ну, благословляю, давайте живите вместе. Ну, Николай
Второй... Художественный вымысел.
Это не художественный вымысел, это клевета. Николай Второй устраивает на Ходынском поле праздничный фейерверк. На поле лежат трупы, он устраивает праздничный фейерверк. Этого не было. Это клевета. Он что, дурак праздновать вот эту трагедию, произошедшую на Ходынском поле? Это в фильме показано. И таких моментов вот от начала до конца этого фильма.
Ну, пожалуй, последнее все-таки. Вот вы, как вы рассчитываете, когда действительно все-таки будет, скажем так, занята более разумная позиция всеми, так сказать, большинством в обществе, ну, в частности, например, в оценке тех же самоубийц, в оценке тех же цареубийц, ну, скажем, там, эти названия исчезнут с карт и так далее?
Вероятно, должна прийти другая политическая элита или другой лидер пробиться наверх. От тех, кто сейчас, я думаю, невозможно ожидать подлинного духовно-нравственного возрождения России.
Спасибо. Я благодарю профессора, доктора исторических наук Владимира Лаврова. Мы говорили о столетии трагедии на Урале, о гибели царской семьи. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.